Аюрведа радио. Радио. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Рада приветствовать вас на волнах Аюрведа радио. Воскресенье, 30 декабря. Завтра Новый год. И тем не менее, замечательный подарок будет для вас к этому празднику «Развитие разума», лекция 16. Сегодня с нами по-прежнему Олег Геннадьевич Тарасунов, и он будет рассказывать, как же нам развивать свой разум. Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Добрый вечер. Итак, продолжим нашу беседу. Мы говорили на прошлой лекции о простоте, и простота – это качество характера, которое окончательно приводит человека к пониманию того, кто является более возвышенным и кто является менее возвышенным. То есть, другими словами, в разум заходит эта информация. Когда, допустим, мы просто смотрим и думаем о людях, мы можем предполагать, что вот этот человек, он хороший, вот этот, допустим, скорее всего, святой. Но это не совсем не трогает нашу психику и не дает какое-то очень сильное впечатление внутрь. Но когда человек достигает простоты в своем сознании, он действительно очень прост и поэтому возвышен, то в этом случае он, несомненно, видит в людях не просто их, как-то поверхностно воспринимает их качество характера, а он глубоко, очень глубоко реализованно воспринимает их. И это глубокое восприятие черт характера и вообще личности человека, с которым ты общаешься, дает потрясающий результат. Человек реально, увидя святого, способен настолько сильно вдохновиться, что вся его жизнь полностью поменяется к лучшему. И именно такой простой и возвышенный, с возвышенным мышлением человек способен принять свою жизнь духовного учителя. Вообще в ведической культуре считается, что жизнь без духовного учителя, она пуста. Потому что человек должен из жизни в жизнь повышать уровень своего сознания. То есть он должен повышать цели, повышать возможности своего развития. Человеческая форма жизни отличается тем от животных, что человек имеет возможность развиваться в очищении сознания в сторону духовности. И поэтому... Но человек сам не может развиваться без кого-либо, потому что то знание, которое у нас уже есть, оно уже есть. И мы, если не принимаем никого, никакого авторитета в своей жизни, то есть принять авторитет наставника означает отвергнуть то, что есть, и принять то, что он тебе дает. В какой степени отвергнуть то, что есть? В той степени, в которой не нужно, которая не соответствует знанию гуру, допустим. Духовный учитель говорит: надо делать так-то, так-то, но наш разум говорит: нет, вот скорее всего так. Вот то, что не соответствует тому, что сказал духовный учитель, надо убрать из разума и оставить то, что есть, то, что соответствует. Но прежде чем, ну, естественно, что никакой человек нормальный так не будет делать, если, то есть здравомыслящий, трезвый человек не будет отвергать то, что он уже накопил своим личным опытом, опытом своей жизни. Поэтому естественно, что принятие или предание, принятие гуру или предание, это вопрос очень глубоких психических трансформаций, которые происходят в результате того, что человек пропитывается психикой другого человека. Это пропитывание возможно только если человек прост. Прост означает, он принимает жизнь такой, какая она есть. Он способен видеть человека без всяких предвзятостей, он способен принять от него. Потому что на самом деле, если от человека исходит энергия, знание, то она всегда как-то тяжела. Поэтому гуру переводится тяжелый с санскрита. То есть, когда человек смотрит на гуру, ему тяжело сначала становится. Ему очень тяжело все это принять, потому что он говорит какие-то странные вещи, там, брось мясо, там, брось курить, брось пить. Немедленно, то есть, он дает какие-то наставления, которые ломают все наше представление о счастье, о жизни. Он говорит: не изменяй жене, там, и так далее. Очень быстро, немедленно он ставит на место всю нашу психику, но он не будет с нами нянчиться, цацкаться. То есть для этого предназначены просто друзья, старшие, для этого предназначены наставники. Но позиция духовного учителя, она отличается тем, что он немедленно дает какие-то наставления, которые человек должен принять, или тогда разговоры о наставничестве таком, ну, высокого уровня, как принятие духовного учителя, он невозможен. То есть вообще принятие духовного учителя – это длительный процесс. Сначала ученик выбирает духовного учителя. И духовный учитель сразу же ему говорит, вот если ты хочешь, допустим, самое интересное заключается в том, что есть такие много различных гуру, духовных учителей, которые ну, просто хотят прославиться, просто хотят денег или хотят еще чего-нибудь, вплоть до женщин каких-то, которым поклоняются. Самое ужасное, что такое тоже бывает. Вот. Но это не духовные учителя, это просто самозванцы, согласно ведическому знанию, все, кто идет, вот, ну, кто пытается заставить людей предаться им, и это используют в целях каких-то личных каких-то целях материальных, все они пойдут в ад. То есть веды говорят, все эти люди, они отправятся на самые низшие планеты этого материального мира. Но если говорить о настоящем духовном учителе, то, как ни странно, он тоже готов принимать ученика. Несмотря на то, что он не хочет славы, не хочет почета, не хочет ничего от него взять, там, использовать как-то его, он его готов принимать. И причина тому, это его просто его сострадание. Но для того, чтобы сострадание заработало в полной степени по отношению к ученику, гуру не будет, настоящий гуру не будет дешевить и мелочиться. Допустим, взять, если этих всех пройдох, которые хотят считаться гуру, им лишь бы им поклонялись, то есть они готовы на все. Они говорят, ну ладно, ничего, ну кури, ну выпивай понемножку, ну там, ну изменил разок, ничего страшного, раскайся. Главное, чтобы им поклонялись, то есть они готовы на все, они готовы любые поблажки. Но если человек действительно искренний духовный учитель, он поймет, что если человек не, если его ученик не выполняет такие, ну, серьезные какие-то вещи духовной жизни, его наставления, то какой смысл тогда продолжать эти отношения? Поэтому настоящий духовный учитель, он без сентиментов сразу объясняет ученику, что нужно сделать для того, чтобы принять, он тебя принял, дал тебе посвящение духовное. Или просто сначала принял ученики, до посвящения, может быть, еще пройдут годы. Даже просто принять ученика, гуру уже выдвигает какие-то требования минимальные, которые он должен выполнять. Он требует, чтобы ученик молился, чтобы он выполнял какие-то правила в питании, чтобы он выполнял правила в отношениях с обществом, с этим и так далее. И в этом и заключается идея духовного учителя, что человек сам бы своим собственным разумом не захотел все это сделать так быстро, то, что от него требуется, но просто влекомый этим нектаром счастья, исходящим от духовного учителя, ощущая, ну, то есть ученик чувствует необыкновенную радость и счастье, когда просто видит его, когда с ним разговаривает, он воспринимает его как спасителя своей судьбы, своей жизни, и поэтому он готов от него принять любое наставление, все, что тот скажет ему, он скажет ему, брось мясо, он тут же бросает. И это происходит не потому, что он издевается над собой, это совсем не так, это неправильно понято. На самом деле это происходит только потому, что он перенимает вкус к счастью, который имеет духовный учитель. Тот ему говорит, брось есть мясо. И в этих словах столько смысла, сколько значения, столько счастья, столько радости, столько здравого смысла, что ученик немедленно понимает, да, это я должен сделать. Не то, что он, допустим, слепо, как некоторые люди думают. Он, если ученики все, если у кого есть гуру, духовный учитель, эти люди очень слепые. Они вот принимают, им говорят, бросьте под танк. Он бросается под танк. На самом деле, духовный учитель не будет говорить мерзости, глупости, не будет давать советы, которые наполнены каким-то фанатизмом или каким-то нездравым смыслом.
Которые могут привести к разрушению жизни личности, его ученика. Да?
Да, жизни, личности там, или репутации и всего прочего. То есть духовные учителя дают только те советы, которые принесут воистину благо. Духовное благо, благо для развития личности, для его понимания вещей, для его жизни в целом и так далее. Поэтому, соответственно, вот эти бредовые представления о том, что взаимоотношения ученика и учителя духовного являются чем-то подобием шизофрении, такой маниакально-депрессивного психоза, когда один говорит другому, и тот начинает в бредовом состоянии что-то выполнять. На самом деле это прям противоположная вещь. Точно так же, как мы знаем, что люди иногда бывают очень чем-то вдохновленными, и в вдохновленном состоянии что-то делают, испытывая глубокое счастье. Ну, сейчас, конечно, сложно таких людей найти. Сейчас в основном вдохновенно что-то делают люди, когда им сулят большие деньги. Они начинают там мультиплайд маркетингом заниматься, вдохновенно там куда-то кому-то бегут, что-то пытаются всунуть за деньги. Но это не то вдохновение, это вдохновение попахивает мерзостью. Но на самом деле, если взять настоящее вдохновение, которое пусть даже, допустим, то вдохновение, когда люди бескорыстно трудились после военной, допустим, строительстве, там, они строили страну, это уже вот ближе. Это ближе вдохновение такое, чистое, бескорыстное, радостное вдохновение настоящего возвышенного труда. Люди могли трудиться подолгу, и они были счастливы тем, что они что-то счастливо, бескорыстно делают ради всеобщего блага. Но то вдохновение, которое испытывает ученик, служа своему духовному учителю, оно в миллионы раз сильнее того, что мы можем воспринять в обычной жизни. Это вообще неописуемо. То есть это состояние совершенного такого глубокого внутреннего полета, огромного счастья, когда человек просто купается в волнах блаженства, которые нисходят на него от духовного учителя. То есть он испытывает такое счастье, общаясь с ним, он испытывает счастье, служа ему, он испытывает счастье, выполняя его наставления. И он не может просто даже подумать о том, чтобы не выполнить это, потому что это все равно, что он потеряет свою жизнь, свою судьбу, свою жизнь. Все в своей жизни он потеряет таким образом. Таким образом, когда человек встречает действительно истинного святого, ему просто очень быстро, легко, без всяких трудностей он может изменить всю свою жизнь. Один святой, Шрила Прабхупада, он приехал в Америку и поселился прямо среди хиппи. Хиппи — это люди, ну а как говорят, отстой общества, то есть они курят и пьют, и развратом занимаются, то есть там все... Ну, то есть они наркоманы почти все. И примерно за 3-4 года порядка 5 тысяч человек, эти хиппи, порядка 5 тысяч человек стали святыми людьми за 3 года. Когда святой приехал на Кумбхамелу, этот праздник проводится в Индии каждые 12 лет, ну, такой грандиозный, а так каждый год понемножку там, ну, то есть тоже достаточно много, но не такой грандиозный. Всякие религиозные традиции, всякие ситхи, святые все съезжаются на пересечение трех рек Ганги, Сарасвати, Ямуны, и они там, ну, как-то общаются друг с другом, просто поклоняются Ганге, поклоняются Богу и так далее. Ну, проводится такой слет большой. И... Шрила Прабхупада тоже приехал со своими учениками на этот слет. И там был один ситх сидел, который мог, допустим, обездвижить там кого-то или мог в воздух подняться. И он увидел, как эти западные люди поклоняются Шриле Прабхупаде, и у него возникла в сердце зависть. Он подумал, почему они так мне не поклоняются, почему я вот достиг таких успехов. И он позвал всех Шрилу Прабхупаду. Тот, когда подошел к нему, он его спросил, а что, собственно, ты сделал такого, что тебе поклоняются? Вот посмотри, давай, вот пускай они мне поклоняются. Посмотри, что я могу, а что можешь ты? И Шрила Прабхупада ему ответил, ты, говорит, можешь хотя бы одного наркомана, ну, хиппи, сделать преданным Господа Вишну? Можешь или нет? Вот хотя бы одного. Тот посидел, подумал, говорит, не могу. Он говорит, а я сделал сотни таких людей преданными Господу Вишну. Он тогда взял и сразу в поклон к нему бросился. Он понял, насколько человек сильнее его, духовно развитие, богаче. В этом заключается идея, что мы можем много всяких трюков делать, можем что-то показывать, но реально изменить кому-то жизнь чаще всего мы не можем. В этом заключается проблема, большая проблема вот этого понятия, кто такой гуру или наставник. Поэтому на самом деле мы должны одну вещь очень четко понять, что человека не изменишь с помощью рассуждений, человека не изменишь с помощью наставлений, советов. Мы очень часто советуем своим родственникам что-то, и родственники как жили, так и живут. Мы очень часто советуем своим знакомым, они же как жили, так и живут. Мы очень много можем рассуждать по поводу того, что им надо делать и как им надо жить. Все равно это ничего в их жизни, собственно, не меняет. Но... Если мы имеем дело с духовным учителем, достаточно просто одного взгляда, одного слова. Достаточно того, что ты просто с ним прошелся, что ты поел остатки его пищи даже так смешно, может передаваться сила. Вот. Этого достаточно, чтобы ты смог такие перемены в своей жизни сделать, которые ты никогда бы не сделал просто при обычном общении. И в этом заключается как раз секрет, что от духовного учителя исходит такая сила, которая называется на санскрите дивья-гьян, то есть знание, имеющее сила, имеющее знание, которое имеет божественную природу. То есть это сила чистого духовного разума, который входит в наши уши и полностью меняет всю нашу судьбу, всю нашу жизнь. То есть это знание входит прямо в сердце и прямо в духовный разум человека. И таким образом человек, воспрянув, то есть почувствовав необыкновенное счастье, почувствовав необыкновенную внутреннюю свободу, легкость, прозрение, ощущение понимания вещей, ощущение, что так и есть на самом деле, он с полным пониманием вещей начинает делать то, что нужно в жизни делать. Иногда бывает так, что духовный учитель даже какие-то вещи ему не говорит. Но ученик будет делать только так, как надо, как написано в ведах. Он никогда не будет заблуждаться, даже если он веды не читал. То есть, если этот дивья-гьян переходит в его сердце, достаточно просто ему служить своему духовному учителю. Он может на самом деле достигнуть огромных успехов во всем, в чем бы то ни было. По-моему, это история про Мадхавачарью. Был такой великий духовный учитель Мадхавачарьи. Вот. И у него были ученики. И среди них был один ученик такой, он не слишком грамотный. Там из деревни какой-то, он вообще даже не мог на санскрите писать. И он постоянно служил гуру. И тот его очень любил. И было очень много у него учеников, ученых, которые изучали санскрит, и они на санскрите писали там все что угодно. И было такое задание на санскрите написать какое-то стихотворение, изысканное стихотворение, чтобы это было по всем правилам грамматическим и так далее. И все сели ученики, начали писать, а этот слуга, он в это время очень вдохновенно служил гуру. И когда гуру спросил, а где вот этот мой ученик, почему он не пришел сюда сочинять стихотворение там и так далее. И все ученики засмеялись. Ну, типа, какой из него сочинитель, он вообще не может двух слов на санскрите связать. И тогда духовный учитель разгневался, он сказал, найдите его, пожалуйста, и приведите сюда. И они, когда его привели, он сказал, читай на санскрите стихотворение. Сочиняй прямо сейчас, читай стихотворение на санскрите. И ученик совершенно экспромтом начал читать изысканные стихи на санскрите об абсолютной истине. Причем он, по-моему, в это стихотворение, он не просто об абсолютной истине, он этим стихотворением прославил своего духовного учителя изысканным образом, в сложнейшей грамматической форме, которую вообще мало кто из учеников даже понимал. И когда учитель его спросил, как тебе это удалось? Откуда ты знаешь? Ты что, учил санскрит? Он говорит, я ничего не учил, я ничего не знаю. Я просто, это все вылилось из моего сердца. Просто благодаря служению вам я смог это сделать. И только по вашей милости все, что у меня в жизни есть и происходит, все это происходит только по вашей милости. И все остальные ученики, они были просто в шоке. Они сидели, просто замерли, они ничего не могли понять, что, как этот человек, который вообще ни в чем не разбирается, он мог произнести такие стихи. И духовный учитель сказал, что на самом деле вы занимаетесь глупостями, вы просто зря тратите время. На самом деле достаточно было просто полное предание. То есть, если бы вы мне предались полностью, если без остатка всю свою жизнь, вы предали бы служению мне, все знание бы само перетекло бы в вас. Нет никакого смысла вот писать, читать, там, учить. Надо просто вот именно действовать так, как он действовал. Просто служить, смиренно служить своему наставнику. Этого достаточно, чтобы все знание перетекло само. В этом заключается идея. И на самом деле в этом заключается глубочайший смысл трансформации, который происходит в человеке. Если духовный учитель истинный, таких духовных учителей в ведической культуре называют ачарьи. Ачарьи означает тот, кто ведет за собой людей с помощью своего собственного примера. То есть у него знания реализованы, то есть действия, которые он совершает. Если он эти действия совершает, значит, они уже есть в разуме. Невозможно что-то сделать, чтобы не было чего-то в разуме, понимаете? Допустим, человек не может просто так взять и бросить курить, допустим. Это должно быть в разуме, реализованное знание. Человек не может просто так отказаться, допустим, от каких-то соблазнов. Это огромная сила, соблазн – это огромная сила. Если человек не имеет это знание, реализованное в разуме, он не способен это сделать. Но, а кто такой ачарья? Ачарья – это тот, кто всегда, во всех случаях жизни, способен поступать правильно. То есть он учит людей только своим примером и никак иначе. И это означает, что его знание имеет огромную силу. Правильные поступки, правильное понимание вещей – все это должно быть наполнено каким-то более высоким смыслом счастья, чем та жизнь обыденная, которую мы ведем. Потому что правильные поступки и потому и трудны, что их совершить, чтобы их совершить, нужно иметь больший потенциал психический, больше знаний, больше силы, больше внутреннего счастья. Поэтому и мало кто совершает правильные поступки. Допустим, мы говорим, ну как, это же не проблема, и надо просто знать, как делать правильно, и все, и тогда будешь делать правильно. Ну хорошо, если ты знаешь, вставай в 4 утра, молись 2 часа, иди под холодный душ, кушай один раз в день, ложись в 10 часов вечера. На работе не думай о деньгах, думай только о удовлетворении Бога. Со своими близкими общайся только спокойно, нежно, бережно, выполняй перед ними свои обязанности. Воспитывай своих детей своим собственным примером. Никогда не потакай их желаниям, чувствам там и так далее. И делай так, чтобы они были всегда умиротворены при этом. Хорошо? Если все так просто, ты хотел знания. Вот знания, пожалуйста, действуй. Мясо есть нельзя, кофе пить нельзя, чай. Все это токсические вещества, которые стимулируют излишний мозг, разрушают функции разума. Рыбу есть нельзя, яйца есть нельзя, грибы нельзя, потому что грибы – это паразиты, они способствуют развитию грибковых заболеваний в организме. Знаешь, действуй. Не так-то просто. Услышал, я знаю теперь, хорошо, делай это. Без милости высших сил невозможно. Человек знает, но он не может. Он чувствует, нет, я хочу курить, я хочу выпить. Сегодня скоро Новый год, завтра надо выпить обязательно. Как можно праздновать Новый год без спиртного? Самые впечатлительные, впечатляющие меня праздники новогодние я провел вместе с людьми, которые стремятся к совершенству. И не то, что мы там сидели и повторяли ОМ. Мы тоже веселились, мы смеялись. Мы посмотрели в прошлом Новом году, посмотрели фильм «Остров», вот этот вот. Я первый раз в жизни тогда посмотрел. Я обычно телевизор не смотрю, но тут я посмотрел. Удивительный фильм. Меня слезу даже прошибло. Потом мы начали веселиться там. Всякие явства есть вегетарианские.
На ночь глядя?
Да. То есть мы веселились, то потом пошли эти ракеты пускать всякие и так далее.
Можно же отменить Новый год.
Все закончилось баней. То есть нас было человек 15, мы там всякие игры устраивали, всякие конкурсы и так далее. И было так весело, смешно и приятно, потому что вокруг тебя чистые, бескорыстные люди, которые ничего от тебя плохого не хотят, которые все радуются рядом с тобой, рады тебе и так далее. Я испытывал огромное счастье. Я не думаю, что если бы вокруг меня накирялись и ползали бы, рыгали под столами там, я не думаю, что это бы я испытывал бы большое счастье. Если бы я чувствовал запах рыбы на столе, разделанной вот так, вывернутой наизнаночку, так лежащей, или курицы, которые там лапами торчали в меня прямо вот так, кладбище на столе, если бы я увидел такое, я не думаю, что бы я испытывал сильно большое счастье. Или я бы увидел пьяного вдрызг своего какого-то друга, который бы лез на меня обниматься с пьяной мордой. Простите за выражение. Я не думаю, что я от этого бы испытывал счастье. Или какой-то второй, допустим, бы напился еще один и полез бы к моей жене обниматься точно так же. А если бы я его отодвинул, он бы треснул бы мне меж глаз. Потому что он уже ничего в это время не соображает. И это называется
веселье.
Веселье. Да, даже сейчас в Москве рекламу такую вешают. Вот рекламируют водку, говорит, очень острый вкус, и там какие-нибудь дерутся там кто-то. Реклама такая, очень изысканный такой вкус водки. Напился и полез на друга драться. И это то, что мы называем счастьем. Потому что такое веселье? Это самое большое счастье.
Пик эмоций.
Пик эмоций, пик счастья, пик радости. Вот, и что-то мне не тянет на такое празднование, если честно. Не сильно я испытываю большое вдохновение и праздновать именно таким образом. Но духовно развитые люди, духовно продвинутые люди, это не те, которые не празднуют ничего. На самом деле, допустим, в ведической культуре
каждый день праздник.
Праздников очень много. Во-первых, каждый день праздник, потому что люди встречаются, поют святые имена вместе, они танцуют. Когда поешь святые имена, то хочется танцевать, и никто не запрещает. То есть поклонение Богу в ведической культуре очень радостно, оно очень красочно, храмы оформляют, все они море цветов. Как минимум 10-15 крупных праздников проходят в течение года в ведической культуре. Эти праздники все сопровождаются совершенно там замечательными представлениями, там какие-то театры, пир обязательно, веселье, воспевание святых имен, какая-то лекция вдохновенная о Боге и так далее. И все это настолько замечательно, настолько радостно, настолько приятно. Нельзя сказать, что люди, которые занимаются духовной практикой, они живут совершенно убого. То есть совершенно кисло там и все, и у них никакого счастья в жизни нет. Это не факт, просто есть разные традиции. Допустим, есть те традиции, в которых развито покаяние, допустим. Ну, даже взять христианскую традицию. Любые и православные люди празднуют тоже веселятся. Есть какие-то, даже у них просто это по-другому выражается. Допустим, есть такие религиозные праздники, где очень много чувства такого, как бы, трепетного чувства к Богу. Там какие-то песнопения такие вдохновенные за сердце, которые берут. Я это тоже все испытывал, видел. И просто каждый выбирает свой вкус к жизни. Кто-то больше любит эмоции радости, такого счастья, кто-то эмоцию переживания глубокого и так далее. Все это является тем, что, чем человек наполняется и чему человек радуется. Понимаете? Но вся эта радость, которую мы можем взять в этом мире, пусть даже религиозная, духовная там, и так далее, совместные празднования, песнопения, она не идет ни в какое сравнение с той радостью, которую испытывает ученик, просто служа своему гуру, просто что-то делает для него, просто готовит для него пищу, просто помогая ему в чем-то и так далее. Это несравнимые вещи. Или даже если он вообще не контактирует с ним, не общается, сейчас в наше время довольно сложно общаться напрямую с какими-то возвышенными людьми. Но тем не менее, даже если он общается не напрямую, он все равно испытывает огромное счастье, просто делая что-то в своем уме для него. Или делая что-то для него по жизни. Допустим, он сказал, сделай так-то, вот не изменяй своей жене. И он делает это вдохновенно, потому что знает, что он это делает для своего духовного учителя. И как только он думает об этом, энергия эта психическая от духовного учителя с огромной силой влетает в него, и он испытывает огромное счастье. Фактически он купается в океане счастья. Ну сколько обычный человек может испытывать счастье в жизни? Ну, допустим, пусть будет там 1% обычный человек. Самый лучший из людей может испытывать 5% счастья, допустим.
От всей прожитой жизни?
Нет, вообще просто мы какую-то шкалу берем. Но если взять святого человека, то у него в счастье в тысячи, в десятки тысяч раз больше, чем у обычных людей. Ну представьте, 5% и 1000%. Это разница большая? Счастье. Вдруг такое счастье навалилось. Это, допустим, человек просто...
Что же с ним делать?
Ну, да? Допустим, да, человек... Ну, как это в наших измерениях, допустим, взять? Ну, человек получает, допустим, зарплату, ну, $500, допустим, да? И ему приваливает $500 000. Разницу чувствуете?
Да, конечно.
В деньгах понятно. Вот. Примерно то же самое и здесь. То есть человек настолько вдохновлен, его жизнь настолько сильно меняется от того, что он получает вот эту вот энергию, которая на него просто сыпется с неба, льется как дождь. И он испытывает такое счастье, такую радость, такое необыкновенное состояние, что для всех близких, окружающих людей он становится немножко сумасшедшим. Ну, представьте, человек, допустим, ни с того ни с сего получал всегда по $500, а зарплату тут 500 тысяч. Прямо раз в карман и упало. И никто не знает об этом. И он ходит такой, ля-ля-ля-ля-ля, я сошла с ума, какая досада. Он становится немножко сумасшедшим для всех остальных. Все думают, что-то он слишком веселый. Угу. Что-то, может, он наркотики употребляет там, или еще что-то он
начинает
слишком веселый.
Интересоваться усиленно.
Интересоваться, а что такое, что с тобой, почему ты такой веселый? Он говорит, да ничего, все нормально, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Он такой счастливый. Вот, так это происходит от того, что какая-то доза счастья пришла внутрь, да? Какая может быть другая причина для этого? Или, допустим, у него все на работе, все разваливается, дома все разваливается, там развалится. А он счастливый. Он ходит, никакая карма на него не действует. Он счастлив. Он и в таком состоянии счастья он много что в жизни может преодолеть. Все препятствия преодолимы, если человек очень энтузиастичен. Он может решить все вопросы. В основном семья разваливается, когда между людьми нет счастья. Счастье – это основа вообще во всех отношениях. Когда, допустим, человек не может давать никому счастье на работе, это значит, что его скоро с работы выгоняют. Когда человек счастья никому дома не может, это значит, что родственники ему и с ним расстаются. То есть счастье это... Вот скажите, если, допустим, человек испытывает счастье от общения с кем-то, он от него уйдет, нет? Нет, а какой смысл? Это же глупость, правильно? Это полная глупость. Точно так же и здесь. Люди расстаются тогда, когда счастье между ними заканчивается. Но если человек питается энергией духовного учителя, то это счастье, этого счастья, если он правильно себя ведет по-человечески, этого счастья хватает на всех. На всех. И на близких, и на родственников, и на работу, и на куда угодно. Он просто излучает это счастье, он энтузиастичен, он счастлив. А если он находится еще под покровительством Бога, к тому же, допустим, если Бог не хочет, чтобы он там работал, он ему обрубит все ходы и выходы, его оттуда по-любому выгонят. Поэтому люди, которые служат духовному учителю, это еще не просто так. Духовный учитель означает слуга Бога. Тот, кто служит Богу, означает, Бог непосредственно заботится о нем. На самом деле... Следует понять такую вещь, что обычные люди, они находятся под влиянием сил материальной природы, то есть карма влияет на нас влияют силы, которые связаны в нашей жизни с чем-то другим, чем непосредственно с Богом. То есть мы, допустим, заслужили такое, будет с нами такое, заслужили такое, сякое, будет с нами сякое. Но когда человек служит духовному учителю, он попадает под непосредственное влияние Бога. То есть Бог непосредственно начинает следить за его судьбой, за его жизнью. И посылает ему или испытания, или награды, в зависимости от того, что человеку необходимо. Допустим, часто мы просим Бога того, что хотим попросить. Ну, допустим, мы просим там, допустим, мальчика. Хотя на самом деле по судьбе лучше, если бы у нас будет девочка, допустим. Ну, не важно. Важно то, что мы даже не всегда понимаем, что нам лучше и благоприятнее в жизни, а все равно просим этого. И когда получаем, потом очень сильно расстраиваемся, зачем же ты, Бог, мне это все дал. Но когда человек служит Богу, то что бы мы ни просили, что бы мы ни требовали, Бог сам знает, что для нас сделать. В этом заключается колоссальная разница. Когда человек служит Богу, Бог настолько сильно заинтересован в его судьбе, что он ему пошлет в жизни только то, что будет развивать его духовный прогресс, и все, что мешает его духовному прогрессу будет, он это все у него из жизни отнимет. Страшно, конечно, так представить, такая перспектива, ведь что помогает духовному прогрессу? Сильно много денег помогает духовному прогрессу? Обычно нет. Допустим, сильно счастливая материальная жизнь помогает духовному прогрессу? Обычно нет.
Если нет привязанности, то помогает.
Ну, согласен, да. Дальше, если ты объедаешься яствами какими-то, это сильно помогает духовному прогрессу? Обычно нет.
А если объедаешься в кругу друзей, и ты можешь накормить еще кого-то, тогда помогает.
А если еще эта пища освящена, да, тогда тем более.
Да, тогда прогресс.
Но это факт, что и люди, слуги Бога тоже, они испытывают много даже счастья в этом мире, живя в этом мире. Это факт стопроцентный. Но просто идея в чем заключается? В том, что большинство людей боятся такого предания Богу. Они боятся, что Бог у них все отнимет, богатство-то, жену и все что-то. Потому что они слышали, что такое бывает. Но на самом деле, если человек служит Богу, и он действительно вдохновлен своим духовным учителем, то такой человек, все материальные, для него все материальные испытания, все материальные страдания не больше, чем лужица от телячьего копытца. Так вот, ведическое сравнение такое. Очень маленькая там лужица получается. Когда теленочек маленький идет, там такая у нее тоненькая ножка, она вмятину делает в воде, и когда дождь пройдет, там такая лужица получается.
Угу. На дороге.
На дороге. Маленькая, тоненькая такая. Вот. И для него все эти материальные страдания сравниваются в ведах, как лужица от телячьего копытца. Потому что на самом деле для него это столь ничтожные вещи, столь незначимые в жизни, что которые на самом деле не сильно трогают его совершенно. Поэтому человек, который действительно служит Богу, он может очень много в этой жизни сделать и помочь людям, потому что он самоудовлетворен. Самый удовлетворенный человек, он всем нужен, он всегда хорош, всегда на высоте, всегда делает все как надо. У него столько преимуществ в жизни, чем у того, который постоянно в скорби находится, постоянно чем-то недоволен, постоянно чего-то ему не хватает в жизни, он испытывает жадность, трудности всевозможные и так далее. И трудности от чего возникают? От жадности. Человек чего-то сильно захотел, от него начинает негативная энергия идти. В результате все от него шарахаются. Когда от него все шарахаются, ему еще тяжелее жить, еще тяжелее жить, еще тяжелее. В конце концов, он может вообще нищим стать. Когда человек жадный, он рушит все в своей жизни. Полностью все, всю свою судьбу счастливую. Но человек, который служит Богу, он ничего не рушит. Он испытывает счастье постоянно, потому что жадность – это то, чего вообще не касается его. Он постоянно находится в состоянии служения противоположное состоянию жадности. Поэтому человек, который служит Богу, он всегда счастлив, всегда удовлетворен, всегда самодостаточен, всегда получает то от жизни, что он хочет. Потому что Бог непосредственно дает ему. А то, что дает Бог, это значит, не кармы находится. То есть человек реально может все что угодно в жизни получить. Потому что Бог того хочет. Но Бог, если этого хочет, то Бог. А бывает так, что он этого не хочет, тогда ты вообще не получишь ничего, что тебе не нужно. Таким образом, судьба защищена полностью у того, кто служит духовному учителю. И в этом заключается уникальная ситуация человека, который идет по пути развития разума, человека, который идет по пути прогресса. Уникальность заключается в том, что он абсолютно в этой жизни защищен. И в Бхагавад-гите говорится, что на этом пути никогда не бывает потери. Даже когда человек проходит немножко на этом пути, в следующей жизни он опять встает на этот путь и опять идет по нему. И так до самого последнего часа пребывания в этом материальном мире, когда человек расстается с ним, уходит в духовный мир. И вообще нет смерти, старости, болезней и страданий. Сейчас немножко, коль у нас еще осталось чуть времени, я хотел бы поговорить об инициации. Следует понять, что существуют разные типы очищения сознания. Постепенный такой тип служения духовному учителю, очищения сознания, это способ обычной нашей практики. То есть мы привязаны к какому-то знанию, служим ему, растем под влиянием этого знания и в конце концов достигаем каких-то результатов. Но инициация – это несколько другое. То есть инициация означает, что человек переходит на качественно новый уровень существования. То есть его разум полностью меняет ориентацию – психическую, духовную и так далее. То есть человек как заново рождается. Поэтому и инициация считается вторым рождением. Фактически в ведической культуре считается, настоящее рождение человек получает тогда, когда он получает духовную инициацию от своего духовного учителя. И фактически в ведической культуре с этого момента он начинает праздновать свой день рождения. То есть его день рождения связан по большому счету с тем днем, когда он получил инициацию. Ну также, конечно, в ведической культуре празднуют и день рождения обычный, но именно инициацию празднуют, день рождения, связанный с инициацией, празднуют очень серьезно. То есть это как бы такой большой праздник у человека, личной, его личной жизни. Также при инициации меняют имя человека, он получает другое имя. Фактически все как при новом рождении. Поэтому таких людей инициируют, называют дважды рожденными. В ведической культуре. В соответствии с традицией наставничества духовных учителей, во время инициации ученику духовный учитель дает какую-то мантру, которая должна повторяться им потом в дальнейшем в течение всей жизни. И существуют особые мантры или мула-мантры, гаятри-мантры, помогающие сосредоточить ум на духовном учителе. И в священных писаниях дается совет видеть своего духовного учителя во всех мантрах, полученных от него. В Ведах говорится: «Йо мантра сагуро сакшат, йо гуру сахари сваям» и так далее. Мантра, данная гуру, сама по себе является гуру, то есть наставником. А гуру — это сам Верховный Господь. Если кто-то удовлетворяет духовного учителя, он также удовлетворяет самого Господа. Поэтому с помощью мантры духовный учитель передает ученику свое внутреннее настроение служения Богу. Ученик не воспринимает это немедленно. Он поймет все постепенно, благодаря тому, что он очень сильно, сосредоточенно, вдохновенно и абсолютно бескорыстно служит своему духовному учителю. И эта мантра является представителем духовного учителя в дальнейшем, в этом дальнейшем служении. Поэтому также существует такой вид мантр, который читается перед выполнением любого вида деятельности. То есть это фактически мантра приветствия духовному учителю. И эта мантра, она тоже дается во время инициации, чтобы ученик все свои действия, все плоды своих действий посвящал своему духовному учителю. Некоторые мантры читаются, нашептываются в правое ухо. Это те мантры, которые способны изменить судьбу, жизнь человека. А те мантры, которые дают ему необыкновенный вкус, духовный вкус любви к Богу, они читаются на левое ухо. И такими мантрами является Гопал Гайтри мантра, которая дает любовь к Кришне, или Нидрисимха мантра, которая дает любовь к другому воплощению Бога Нидрисимхи, или Рама мантра, которая дает, допустим, любовь к Господу Рамачандре. И так далее. То есть есть разные воплощения Бога, в связи с ними существуют разные мантры, которые даются при инициации для того, чтобы человек обрел в дальнейшем полную связь, духовную связь с тем воплощением Бога, которому он поклоняется. И такую связь сам человек установить не может. Нужна милость Бога для этого. Но если духовный учитель даст ему инициацию, посвящение, то фактически это и является проявлением милости Бога. То есть ученик может получить любовь к Богу благодаря этому посвящению, если он действительно принял его в свое сердце и действительно также принял в свое сердце и мантру, и духовного учителя, и сам процесс следования, который ему предлагается в течение всей его жизни. Этот процесс инициации, это обычно производится инициация таким образом, что садится духовный учитель, ученик, и они оба окропляются водой, то есть они делают ачиман, и дальше или проводится огненное жертвоприношение, ягья, во время которой, допустим, топленое масло возливается в огонь, и читаются благоприятные мантры, которые готовят ученика, сознание ученика очищает перед инициацией. И потом духовный учитель шепчет мантру на ухо и дает ему четки для повторения этой мантры. Так проходит инициация. И потом он ему называет его новое имя, духовное, как называем, духовное имя, которым ученик должен себя называть сам и просить, чтобы его называли все, с кем он связан, духовными узами в своей судьбе. Вот такой материал для размышления, как все происходит в жизни тех людей, которые действительно встали серьезно на путь развития разума. Они, несомненно, рано или поздно находят своего духовного учителя. Такова воля Бога. Есть еще несколько моментов, которые я хотел бы акцентировать. И первый момент заключается в том, что некоторые люди думают, что в наше время невозможно найти духовного учителя, потому что много всяких шарлатанов, и вообще мало общения, и неизвестно, где его искать, и так далее. Эти вопросы всегда встают перед теми людьми, которые не понимают, что на самом деле духовного учителя человеку дает Бог. И в зависимости от искренности человека и желания его расти, он получает тех или иных наставников. Существует вообще... В нашей жизни всегда есть наставники, это факт. Это или просто наши друзья, или если мы способны вообще кому-то подчиняться, появляются у нас старшие друзья. Если мы еще больше способны подчиняться, у нас появляются наставники просто. Если мы можем предаться уже человеку, не просто подчиняться, а предаться ему, тогда у нас появляется духовный учитель. Поэтому мой личный опыт и опыт тех людей, которых я знаю, говорит о том, что если человек готов, то он немедленно получает и друзей духовных, которые будут ему давать наставления, и старших, и наставников, и даже духовного учителя человек получит тогда, когда придет его время это все получить. Фактически, Бог со своей стороны никогда не затягивает этот момент. И могут совершенно такие казусные, необычные ситуации происходить в жизни, что, допустим, этот духовный учитель никогда не ездил в тот какой-то город, допустим. Он туда приезжает и встречается со своим учеником. Так, допустим, было у меня. Или, допустим, происходят совершенно невероятные ситуации, которые в жизни обычно вообще не происходят. Чтобы... И эти ситуации происходят только по одной причине, чтобы ученик встретил своего духовного учителя. И Бог гарантирует, что если ты готов... Если у тебя есть уже сильное желание, стремление, то ты, несомненно, в это же время встретишь своего духовного учителя или встретишь людей, которые дадут тебе какое-то возвышенное знание и так далее. Поэтому нет никакой необходимости скорбеть, выйти на Луну и думать, что у тебя в жизни никогда не получится, что ты найдешь такую личность, которая бы стала тебе наставником в жизни. Это абсолютно неправильно так придумать, потому что все эти вещи и все эти процессы контролируют высшие силы, которые, несомненно, позаботятся о нас и решат все эти вопросы. Может, какие-то есть вопросы?
Да, есть вопросы. Я сейчас их зачитаю. Максим прислал вопрос. Когда ученик становится духовным учителем? Когда ученик становится духовным учителем, и что может помешать ему стать таковым? Спасибо.
Ученик может стать духовным учителем, когда его духовный учитель считает, что он духовный учитель. То есть только духовный учитель может понять это и решить. Или, допустим, те, кто находится на одном уровне с его духовным учителем, считают, что он уже до такой степени развился, что его можно тоже принять и сделать духовным учителем и так далее. Только святые люди могут решить, что ты стал духовным учителем. Ты сам не можешь так решить. Это факт. Но некоторые люди, они являются самозванцами. То есть они просто говорят, что я сам решил, что я стал духовным учителем.
Я стал святой, на меня снизошел Святой Дух.
Да, то есть и они начинают всех принимать ученики. Сами себя назначают и потом дальше принимают учеников. Полный бред. Это абсолютно неправильно. То есть это никогда не приведет к счастью ни учеников, ни самого такого человека, который так поступает. Фактически в Ведах говорится, что человек может выполнять аскезы, человек может совершать пожертвования, человек может там питаться правильно, человек может молиться каждый день. И все это даст, несомненно, высочайшие плоды. И все это приблизит его к высшему абсолютному счастью. Но... Если человек при этом хотя бы чуть-чуть будет гордиться, то все эти плоды, которые действовали, которые он совершал, все это, что он делал, все это станет просто ничтожеством. Он потеряет, этот человек, все, чего он добился на пути своего аскетизма. Поэтому, когда человек говорит: «Слушайте меня, я знаю, в чем заключается абсолютная истина, я старше вас, я понимаю лучше, я созрел, я прозрел», там, и так далее, то это значит, что этот человек просто уничтожает всю свою судьбу, говоря так. То есть он уничтожает все свое счастье и всю свою возможность продвигаться, потому что даже духовные учителя говорят, что они все это получили по милости своего духовного учителя, они сами. Сами они считают себя ничтожеством. Они считают, что у них нет никакого знания, только у их духовного учителя есть знания. И таким образом они дают наставление, они говорят: Послушай, что мне сказал мой духовный учитель. Послушай, что я получил от своего духовного учителя и что, чему я следую. То есть вот так они дают наставление. И, соответственно, когда ученик достигает такой квалификации, что он способен прозреть, он видит духовную истину, то, естественно, духовный учитель это тоже заметит его и даст ему возможность принимать учеников. Вот так вот.
Угу. Вопрос еще. Можно ли понимать так, что разумность – это приверженность, авторитетность традиции?
Это факт, что разумный человек всегда принимает какие-то древние авторитетные традиции, которые не создаются в воздухе, как мыльные пузыри. Разумный человек чистый, с чистым разумом понимает, что Господь сам не допустит, что появляются какие-то новые учения, которые не проверены временем, и люди слепо начинают следовать этим всем учениям. На самом деле, все серьезные духовные истины приходят из древних традиций, которые проверены временем, и сотни тысяч людей через них достигают совершенства, уже прошли эти пути, и они очень подробным образом расписаны, как идти по этому пути. Каждый путь сопровождается какими-то трудностями, какими-то особенностями. И все это расписано в древних канонах, как следовать вот этому пути. Все расписано. Поэтому зачем изобретать? Даже велосипед изобрести легче, чем изобрести новую духовную традицию. Вообще нет в этом мире ничего более сложного, чем изобрести новую духовную традицию. Потому что если человек сам еще не дошел до совершенства, то как он может гарантировать, что этот путь, по которому он предлагает идти, приведет к совершенству? А если человек дошел до совершенства, то как он может дойти до совершенства, если он не пользовался никаким путем? Поэтому воистину только Бог может дать какой-то новый путь. Или его чистый преемник, который вообще безгрешен, может такая личность, наделенная полномочиями Бога, может дать новый путь. Но кто из нас, обычных людей, может дать такой новый путь? Только за Богом или за Его преемником люди могут идти долго. Все остальные выскочки, самозванцы, они просто делают это все не для того, чтобы людей к Богу привести, а чаще всего для того, чтобы испытать какое-то счастье, какое-то удовольствие в жизни. Самое большое удовольствие, согласно ведическому знанию, получают люди не от того, что они сексом занимаются, там самое большое удовольствие – это удовольствие того, что тебе поклоняются, тебе предаются, тебя почитают, восхваляют и выполняют все-все твои наставления. Поэтому это такой соблазн очень большой – стать духовным учителем. Или просто наставником для всех, инициацию давать, там, так, посвящение. И многие шарлатаны пользуются этим с большим удовольствием. Если взять всех, кто говорит, что он духовный учитель, допустим, всех в этом мире, и взять настоящих духовных учителей, то процентное соотношение будет небольшим. Ну, допустим, на одного духовного учителя будет 1000 шарлатанов, примерно так. Сейчас картины, дела обстоят в этом мире. Поэтому только простой человек, воистину трезвый, который смотрит простыми глазами на мир, он может увидеть духовного учителя настоящего.
Замечательно. Я думаю, на этом мы подведем итог нашей сегодняшней лекции. И, как я понимаю, тема была «Принятие наставника». Это еще один шаг к развитию нашего с вами разума, дорогие радиослушатели. И также я напомню, что Олег Геннадьевич Турсунов был сегодня с нами. Поблагодарю его и хочу предложить перейти к консультациям.
Давайте, куда деваться.
Итак, немного музыки на волнах Аюрведа Радио, и мы продолжим консультации по здоровью и взаимоотношениям в прямом эфире на Аюрведа Радио. Аюрведа Радио.